Алексей Ильич, не раз бывало в ситуации, когда кто-то из близких попадал в бедственное положение. Наркотики, пьянство, депрессия. И думалось, что именно я могу спасти их. Правда, большого успеха мои усилия не имели, а сама я часто оказывалась утомлена и подавлена. И вот прочитала у святых отцов: «Остерегись, желая спасти ближнего, чтобы он не увлек тебя в гибельную пропасть. Последнее случается ежечасно. Отступление попущено Богом. Не покусись остановить его своей немощной рукой. Устранись, охранись от этого сам, и этого с тебя достаточно». Святитель Игнатий Брянчанинов. Как же все-таки быть? Надо ли нам пытаться спасать других, вразумлять, или следует лишь искренне молиться, а спасения ждать от Господа? Не является ли такое устранение проявлением равнодушия?
Нужно нам понимать следующее. Есть люди, с которыми мы находимся в самом тесном общении, есть те, за которых мы ответственны, как, например, наши дети, если хотите, для детей – родители, братья и сестры, ближайшие кто-то, друзья. И этих людей, конечно, насколько это возможно, мы должны, насколько это в наших силах, мы должны. И, если хотите, просвещать, то есть говорить им, помогать им, насколько это в наших силах и разумении. Игнатий Брянчанинов пишет о совершенно другой ситуации. Мы часто лезем в дела тех людей, с которыми мы не обязаны, и никто нас не ставил на это. И мы начинаем. Или более того, мы вообще хотим повернуть вспять, например, всю политическую систему там. Знаете, целое направление мысли, направление целой культуры. То есть беремся за такие дела, с которыми, конечно, мы ничего не сделаем. Он же, Игнатий Брянчанинов, правильно пишет. Не вздумай рукой остановить течение реки. Безумно это. Вот о чем он предупреждает. Значит, он это объясняет, мы должны, и сам он говорит, мы должны делать то, что можем в отношении тех, кому мы, если хотите, обязаны. Кому обязаны? Если же мы начнем думать, предпринимать какие-то попытки, да, спасать всех и вся, направо и налево, то мы действительно не только никого не спасем, но и сами погибнем. Вот приблизительно, так сказать, основная идея, которая говорится вот в этой его мысли. Вы знаете, часто это исходит из тщеславия такого. Когда мы начинаем, так сказать, всех учить, всех спасать. Пусть учит тот, кто на это поставлен. А мы будем делать все возможное только для того небольшого круга людей, может быть, самых близких, с которыми мы действительно можем еще что-то сделать, что-то помочь. Если мы выйдем за рамки этого, то мы и им ничего не сделаем, и себя действительно погубим. Я думаю, вот приблизительно вот таким образом можно сказать.
Алексей Ильич, да. Вот такой вопрос хотела задать. Вот Бог – любовь, это замечательно, но христианство существует 2000 лет. И сказать, что любовь нарастает, очень трудно, скорее наоборот. Больше того, в советский период все-таки отношения между людьми были лучше. А сейчас, когда христианство возрождается, то отношения, не сказать, чтобы они наполнены любовью, а скорее наоборот. Вот как вы это видите? Почему?
Это вопрос, который не больно действительно возникает в сознании очень многих. Что происходит с мировой историей? Вы знаете, любопытнейшая совершенно вещь, что великие святые, которые жили в 4-м, 5-м, 6-м, 7-х веках, то еще в 1-м тысячелетии, о чем говорили? Что уже не будет таких святых, как какие есть вот в данную эпоху. Афанасий Великий, вы знаете, их таких немного, как великие, которые церковь называет. Афанасий Великий говорил, мир пришел от тьмы к свету. Он говорил о чем? Вот это было язычество и так далее. Так пришли к свету, христианство. А идет и закончится от света к тьме. В чем вопрос? В чем причина? Вот вопрос. Вы знаете, происходит какое-то все-таки вырождение человечества. Это я пытаюсь ответить. Вы знаете, вот возьмите, вот стоит дерево, дуб, несокрушимый, мощь. Кажется, никогда во веки веков он не упадет, падает. Видимо, я думаю, и человечество также вырождается духовно, уж не говорю физически, это мы все сами видим, психически, бесспорно. Вы обратили внимание? Это и у нас, и за границей все большее количество психически ненормальных людей. Все больше и больше вообще больных людей. Идет вырождение. И это вырождение касается и духовной стороны человеческой личности. В отношении того, что вы говорите, в советское время было лучше и чище, чем даже сейчас, когда позволено церкви возродиться. Я вам скажу так. Мы не знаем, когда и что лучше. Как-то однажды мне пришлось выступать в Германии в советское время. Зал вот так. И, сами понимаете, какой первый же вопрос. В Советском Союзе каково положение церкви? Она гонимая. У вас церкви почти нет. У нас свобода христианства. Мы здесь свободны. У нас церковь свободна и существует. Я им ответил. Я вот сегодня зашел к вам в воскресный день, и у вас в храме, у протестантов, по-моему, кажется, у вас стояло всего 10-15 человек, сидело. У нас, где вы говорите, церкви нет, так полные храмы, которые есть еще. Люди стоят зимой в шубах, вплотную друг к другу. Стоят часами, а не сидят. Я вас спрашиваю, как вы думаете, где же больше веры и церкви? У вас в хороших сиденьях и по 5-10 человек? Или у нас, когда вот стоят, как сельди в бочке? Я говорю, вы в теплой водичке здесь лежите в ванне, а мы под холодным душем. А душ холодный лучше всего тонизирует. По крайней мере, много лучше, чем тепленькая водичка, в которой вы купаетесь. Вы знаете, просто были аплодисменты. Они не ожидали такого. И действительно так и есть. В советском, вы знаете, Иоанн Златоуст говорит такую вещь. Худшее изгонение, вы подумайте только, худшее изгонение – это отсутствие гонений. Мы расслабляемся. Мы свободны. И очень легко здесь начать, знаете ли, ну, скажу такое слово, баловаться. Вот в чем дело. А когда гонят, человек концентрируется. В церковь уже не пойдет человек просто так, а пойдет только тот, кто действительно верует и который готов даже пострадать за свои убеждения. Свобода церкви, о которой так ратует весь Запад, и который добивается этой свободы, далеко не всегда это прекрасная вещь. Далеко не прекрасная. И скажу вам так. В советское время нравственность и нравственные принципы жизни еще были те, которые прямо заимствованы были очень во многом из Евангелия. Так, после этого теперь какие нравственные принципы в нашем обществе? Посмотрите, что творится всюду. Пропаганда чего совершается? И надо же понимать, что христиане откуда берутся? Сейчас вы подошли крестить меня. Ну, крестите, пожалуйста, креститесь. Пожалуйста. Ну, немножко веруете. Ну, веруйте. Все в порядке. А если возьмете, например, древнюю эпоху, так там пойдет креститься только тот человек, который готов был завтра умереть в пасти льва. Вот была чистая церковь. Поэтому, знаете, Вот эти вот все свободы, они очень условны и они очень относительны. Спасается человек не внешним исповеданием своей веры, совсем не этим. Расцвет церкви характеризуется совсем не количеством храмов, монастырей и школ. Церковь – это человек и христиане, и ее достоинство церкви оценивается по тому нравственному и духовному состоянию, в котором находятся христиане. Но я, может быть, пессимист, но скажу вам, что, конечно, дух христианства ослабевает. Ослабевает. Никто не хочет не только бороться с собой, но даже говорить об этом не хочет. Я вот обращаю внимание, сколько христиан в мире, огромное количество. А попробуйте полистать интернет и найти, например, такую тему. Насущные проблемы духовной жизни сегодня. Я уверен, вы не найдете. Вы найдете проблемы экономические, социальные, спортивные, молодежные. Найдете фестивали, найдете конференции. Вы нигде не найдете темы, где бы занялись человек. Я говорю о христианах, вы слышите, о христианских церквах, я говорю. Нигде не найдете темы о том, о насущных вопросах духовной жизни современного человека. Нет этого. То есть происходит вырождение христианства. Вырождение, слышите? Не возрождение, а вырождение. Еще вот сохраняются последние еще какие-то остатки. Еще, слава Богу, у нас сейчас, например, издаются книги, святоотеческая литература. Но на фоне вот этой небольшой святоотеческой литературы сколько издается литературы совсем другого характера? Какая? Чудеса, 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 чудеса. Господи Боже мой, вся религия в чудесах. Фестивали, фестивали, фестивали. Только одни праздники. Это что такое, простите? А вы знаете, один из святых как хорошо сказал? Чудеса, вызывая удивление, мало способствует духовной жизни человека. А, ой, исцелил. И что дальше? И дальше что? И ничего. Вы только посмотрите, стоят гигантские очереди подчас к некоторым святым, а вы спросите их, с чем они стоят. Вот тысячи стоят. Спросите, возьмите магнитофончик, подойдите, и вам скажут, с чем стоят. Вы думаете, что кто-то там стоит с вопросом, как бы мне избавиться от тщеславия, да? Какие наивные. Как бы зависть победит? Да вы что? Нет. Стоим другого. У меня муж загулял, у меня сыночек пьет, у меня с дочкой плохо, у меня печенка, у меня селезенка. Слышите, христиане, чем заняты? Исключительно материальными вещами этой жизни. Дай нам здесь благо, быстрее. Да, мне сегодня исцелили печенку. Через год я умираю. Так и все мы умрем. Христиане современные уже забывают о том, что смысл жизни не здесь получить максимум всего, а подготовиться в конце концов. Мы все окажемся там, и не пора ли подумать? Но об этой стороне жизни меньше всего разговоров, меньше всего. Мы говорим только о праздниках, мероприятиях, о социальных программах, образовательных, о чем угодно, только не о душе. Только не о душе, слышите? И как в страстях находимся, так и даже не знаем, как из них выйти. А ведь есть замечательная наука о том, как нам исцеляться от страстей. Вся суть христианства в чем? В исцелении от страстей. Вот в чем вся суть христианства. Но, увы, это становится все меньше и меньше действительно темой наших христианских разговоров. И это беда. Поэтому христианство незаметно будет уходить. Уже Тихон Задонский, святой, наш святой, XVIII века, первой половины XVIII века, вы знаете, что писало? Это XVIII века. Христианство незаметно удаляется от людей, остается одна внешность. Одна внешность. Я православный, я хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь, ставлю свечки, подаю записки. Но попробуйте меня троньте, я вам покажу тогда, какой я православный христианин. Вы все взвоите. Называется христианство. Да что проку от этих свечек? Скажите, что проку, если человек не борется со своими страстями? Вот что происходит, вот в чем причина. В этом причина. И выход, то есть не выход, а сдерживающим началом этого процесса деградации является каждый из нас в той степени, в какой он все-таки поймет это и постарается в своей жизни сделать с собой, что может, слышать, не с другими. Других-то мы спасем всех на свете, а с собой. Вот это будет действительно великое дело. Ибо добро, в принципе, бесконечно сильнее зла. И одна только спасающаяся душа принесет неизмеримо больше блага, чем мы построим тысячи церквей. Вот так.
Алексей Ильич, находятся ли в истине люди, которые живут или стремятся жить по закону любви, но которые не в церкви и не во Христе?
Любовь – это вершина совершенства человека. Мы можем оказывать милосердие кому-то, можем оказывать помощь. Но вы знаете, большей частью, кому мы оказываем? О чем Христос вот говорит? Что вы любите любящих вас? И добро творите тем, кто и вам творит. Я люблю человека, но только до тех пор, пока и он меня любит. Как только меня не любит, и я его терпеть не могу. Вчера объяснялись любви, сегодня уже разводится. Недаром говорят, любовь – это наша, переодетый эгоизм. Да, конечно, были в христианстве всегда люди, достигавшие этой любви, но учтите, христианство, и то я сказал, в каком состоянии находится, оно только весь центр, я бы сказал, жизненная сила человека направляет не на внешнюю сторону жизни, а на себя, на состояние своей души. Все христианство, все, вся его задача находится в этом. Вот. В другой религии, говорите, могут быть очень добрые люди, могут быть прекрасные люди, я вам скажу. Иногда я предпочту, я не знаю, дружить с мусульманином, и действительно, на самом деле, с атеистом, чем с каким-нибудь христианином, от которого я в ужас просто прихожу. Там, не тронь. Это степень, знаете, какая? Вот это обычное, естественное состояние нашей природы. Так же, как, знаете, посмотрите, даже в Риме стоит до сих пор памятник волчице, которая вскормила Ромула и Ремула. Понимаете? Это естественное, так сказать, у нас природное свойство. Христианство же о чем говорит? О любви какой? Той, которая связана, которой предшествует победа над своими страстями. Ибо пока у меня непобежден эгоизм, самолюбие, гордыня, тщеславие, вы же сами понимаете, я не могу другого человека возлюбить полностью, то есть как следует. Поэтому христианская любовь может быть только у христиан. Каких? Вот которые понимают законы духовной жизни и живут по ним. Без понимания этих законов жизни может быть просто обычное милосердие, обычное сострадание, обычная помощь и любовь. Да, но не больше. А вот та любовь, которую мы называем божественной, она является только следствием очищения души человека от всего эгоистичного, что в нем есть.
Алексей Ильич, как идти ко спасению,
так?
но не оскверняя это спасение, этот путь своей немощью, желанием спасения. Не бояться наказаний, ада, не желать духовных удовольствий. И при этом, если мы говорим о смирении, то как, видя собственную немощь, чернь, продолжать служение? Как не пасть от уныния и безволия? Спасибо.
Ну, то есть, с одной стороны, как, так сказать, не пожелать удовольствия, с другой стороны, как не впасть в уныние. Я так понимаю, желаю спасения. Я вам скажу так. Когда человек тонет, захлебывается, то он не думает о каких-нибудь удовольствиях. Как бы хорошо, вы знаете, прекрасный стол там и так далее. Правда? Он думает только об одном – как бы спастись. Поэтому, когда человек действительно увидит и почувствует вот всю болезненность вот своих, ну, страстей, так, когда начнет болезненность, слышите, то в таком случае он будет желать только исцеления от них, а не стремиться к каким-то духовным наслаждениям. Это первое. Не к духовным наслаждениям будет стремиться, а именно стремиться исцелиться. Вот зависть, представляете? Не могу, у соседа лучше машина, чем у меня. Слушайте, это же помереть можно. Это ужасно. Я понимаю, что это нехорошо, что это меня мучает, я страдаю, и ничего не могу сделать. Вот когда я закричу: «Господи, помоги!» Ему море по колено, а я весь зеленею. О каком-то наслаждении тут речь идет. При правильном понимании этих вещей человек никогда не будет стремиться к каким-то духовным наслаждениям. Более того, предупреждаю, это смерть души. Если он будет больной, весь в проказе, а он будет стремиться не знаю к чему. Поэтому первая задача, первейшая задача в духовной жизни – это что? Начать понемножку хоть видеть свои грехи. Я думаю, безгрешный же. Я могу перечислить немножечко так. А в общем-то мне нечего. На исповедь я прихожу только как? Ну, чтобы сделать отчет о некоторых проделанных грехах. И все. Вот беда-то в чем. Итак, больной не может думать о наслаждениях, когда у него боли. Тонущий не думает о них. В отношении уныния теперь. Уныние, я вам скажу, только может быть того человека, который не понимает христианство. Я всегда знаю, первый в рай вошел бандит. Слышите? Я это знаю. Вот это вера. Это какую радость дает мне, что у меня однажды вот так... Подошел корреспондент и говорит: скажите ради Бога, вот меня спрашивают афганцы. Они говорят: у нас руки в крови. Что нам делать? Мы теперь погибнем. Знаете, задают вопрос. Тут и людей все на сцену выскочили, несколько десятков. Я говорю: передайте, пожалуйста, этим ребятам. Я им завидую. Они видят, что у них руки в крови. Они видят, что они никуда... Какое спасение? Только погибель нас ожидает. Я говорю: блаженны они, что это видят. У них есть теперь путь покаяния. А я ничего не вижу, я хорошенький. У меня и грехов почти нет. И результат – закрыты двери. Я пришел призвать, говорит Христос, не праведников, а грешников к покаянию. Поэтому христианство спасает человека от уныния. Даже в том случае, когда действительно... Вот он и согрешает, и видит. Великое, что вы! Почему мы говорим «спаситель»? Еще бы, ни в одной религии такого никогда не было. Бандит! Первый в раю. Вот это спаситель действительно. Так что не беспокойтесь. Вот так.
Алексей Ильич, какой модели образования и развития мира вы отдаете предпочтение?
Модели?
Да, модели.
Какой модели образования и развития мира?
Вы отдаете предпочтение.
Хорошо.
Креационной сейчас... или направленной эволюции?
Отвечаю. Отвечаю. Не имеет никакого значения для моей христианской жизни. Пусть кому не жалко своей жизни, пусть занимаются. Как возникло? Из чего? Меня только одно, я знаю, для меня важно. То есть не важно, а я верю, что источником является Бог. А как Он творил? По дням, в каждый день почему-то. Этот день 24 часа, сутки, или это целая эпоха, там миллионная. Да. Дал ли Он законы, по которым развивалась жизнь от одних форм к другим? Господи, да я же скоро это узнаю. Я же скоро узнаю это. Так что не будем беспокоиться об этом.
Алексей Ильич, если православие – истинная, верная религия, то почему такое огромное количество людей исповедуют другие религии? Неужели столько людей находится в заблуждении? Или все-таки православие в заблуждении, ведь оно в меньшинстве?
Ну, да. О, если бы по количеству мы судили о качестве. Конечно, я помню марксистский довод, что количество переходит в качество. Увы, в данном случае никак не подходит этот принцип. Обратите внимание, много ли мы видим великих композиторов, настоящих хотя бы, из человечества? Возьмите, сравните человечество и композиторов. Господи, капли в океане. Много ли великих художников? Много ли великих писателей? Так и во всем. Христианство – это действительно ценность некая. И поэтому, и к сожалению, немного людей находится тех, которые способны разумно подойти к этому, понять, осмыслить и, увидев истину, схватиться за нее обеими руками и начать жить. Знаете, христианином по форме ничего не стоит быть. Как я уже говорил, сходить в храм, поставить свечку и так далее. Но это не христианство. Христианство начинается только там, где начинается борьба с своим ветхим, как говорит апостол Павел, то есть страстным греховным человеком. Вот где. А на это решиться. Вот знаете, вот если бы можно было вот сейчас провести мысленный эксперимент, ну, как бы я нажимал кнопочку анонимной. Я бы задал такой вопрос, начиная с самого себя, конечно. А кто принял твердое решение из вас, христиан, кто принял твердое решение отныне жить только по-христиански? Начинаю смотреть ответы. А, никого нет. Столько христиан, а никто не принял решение. Теперь вы поняли, почему мало христиан? Вот по какой причине. Одно дело так, христианство, розовая водичка, а другое дело, когда я должен принять твердое решение, отныне все, я буду стараться, буду падать, опять буду вставать, но буду стараться жить по-христиански. Насколько это будет, у меня хватит сил. Как к одному святому пришел, человек говорит: «Отче, я пал». Он говорит: «Встань». Приходит опять: «Я опять пал». «Опять встань». «До каких же пор?» «До смерти». Здорово. Вот почему мало христиан. Ну что вы, христианство поднимает человека. На какой уровень? Вы подумайте только. Возлюбите даже врагов. Вам сказано, помните, Христос говорит: «А я говорю вам». И что говорю вам? Любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас. Ну-ка, ну-ка, кто это хочет? Что вы? Да это что еще? А когда касается моего внутреннего мира, чтобы я отказался? Знаете, от чего? У Иоанна Лествичника, кто знает этого святого, эту книжку, у него 14-е слово «Лествица», у него, знаете, как называется? Я думаю, вам всем понравится. Мне, по крайней мере, очень нравится. Называется так. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Здорово! И чтобы я от него отказался? Да вы что? А зачем же тогда жить? И многое другое. Вот почему мало христиан. Христианство требует подвига, вы понимаете, борьбы с самим собой. Это же самое страшное, самое тяжелое – это борьбы с самим собой. Я готов в гору свернуть, а от одной грязной мыслишки не могу освободиться. Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед. Победа над собой, написал поэт. Правда же здорово? Вот почему христианство так.
Уважаемый Алексей Ильич.
Среднеуважаемый.
Сейчас многие сомнительные неофиты уличают вас в ереси по поводу бесконечности мук в аду. Скажите что-нибудь в свою защиту.
По счастью, мне ничего не надо говорить в свою защиту. Потому что на самом деле об этом, о том, что мучения будут не вечными, пишут. Пишут. Афанасий Великий, Ефрем преподобный Сирин, преподобный Исаак Сирин, святитель Григорий Ниский, святитель Амфилохий Иконийский, святитель Епифаний Кипрский. Вот сейчас вот Пасха скоро будет. Ну, вы, конечно, не сможете, но если бы только могли взять текст и посмотреть, что пишет Великая Суббота, что читаем. Великая Суббота. Вот перед Пасхой Христос сходит в ад. И что читаем? Церковь, церковь, что пишет? Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим. Послушайте, какое слово Иоанна Златоуста будет читаться. Кто будет на пасхальном богослужении, и там будет читаться слово Иоанна Златоуста, вы будете потрясены. Ад! Где твое жало? Смерть! Где твоя победа? Воскрес Христос, и все освобождены. Ух, там такие сильные слова. Это что такое, ложь, он говорит, что ли, да? Или упражняется в красноречии? Что вы? Так что мне защищаться не надо. Это, вы знаете, какой-то, нехороший такой или детский прием. Причем тут я? Я только написал, смотрите, кто пишут, какие... Какие святые, которых ни один собор никогда не осудил. Вы слышите? Кажется, был Пятый Вселенский собор. Осудили оригенизм. Так? И этих святых никто не осудил. Они так и остаются великими святыми церкви нашей православной. Просто это какое-то неразумие. Или, может быть, хотят уж предаться ко мне. Я тут при чем? Я написал только об этом. Привел их. Представляете? Этих великих святых. И церковь их не отринула. Не отринула их церковь-то. Вот в чем дело. Она не осудила ни тех отцов, которые писали о том, что будут вечные муки, ни тех отцов, которые говорили, будут муки. Но не вечные, не бесконечные. И предупреждают, еще как предупреждают, хотя гиенна и ограничена, то есть она будет не всегда, но страшен вкус пребывания в ней. И никто не знает, какие страдания придется перенести там. Вот, оказывается, почему и Христос, и другие святые так писали, писали так. Страшное это. Писали даже вечные муки будут. Слово «вечное», кстати, совсем не означает «бесконечное». Учтите. Да. Вот что будет. Предупреждали, как любовь всегда предупреждает своих любимых от того, что может принести им страдания. Знаете, какая страшная, самая страшная угроза у матери по отношению к своему ребенку, который идет купаться? Если утонешь, не приходи. Вот так, представляете? Вот, так что в оправдании мне даже и говорить нечего. Пусть обвиняют вот этих святых, особенно вот Григорий Ниский, кстати, родной брат Василия Великого, Афанасий Великий, столб православия. Слышите? Эти, а уж Исаак Сирин, Ефрем Сирин, что вы, Иоанн Златоуст, что пишут, вот послушайте на Пасху. Так что их осуждают, ну, я считаю, напрасно они осуждают. В церкви, и так я хочу сделать, оказывается, Церковь не определила однозначно своего учения по данному вопросу. Так и остались эти две линии. Слышите? Так и остались. Ни тех, ни других не осудила. Почему? Я думаю, что это тайна, которую нам трудно понять. Нам просто очень трудно понять вот то состояние вечности. И она никого не осудила, кстати, тем самым предоставив нам выбирать. Но вот эта точка зрения Афанасия Великого и других, которые говорят о том, что мучения будут, но не бесконечными, знаете, чем ценна? Ох, чем это, она чем ценна? Мы же говорим, Бог – любовь. Как же Он мог, будучи любовью, дать жизнь тому, о ком Он точно знает, что Он изберет зло и пойдет в муку вечную? Разве может Бог любовь такое сделать? Нет. И святые пишут, нет-нет, Он дает благо, дает жизнь всем, правда. Кто-то спасается, как знаете, царь взлетает на небо, кто-то проходит через горнило огня и страданий. Вот и все. Вот так.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, что должна я делать, чтобы Господь простил все прегрешения моих усопших родителей и принял их в Царствие Небесное?
Ну, вы знаете, Осипов написал такую книжку «Из времени в вечность». Так? И вот он там пишет, что нужно делать. Я читал ее. И он, в частности, советует, дает такой совет не от себя, конечно. Он часто цитирует там святых отцов. И, в частности, ссылается на Евангелие, где Христос говорит ученикам, которые не смогли изгнать беса из одного, так? А он изгнал. Ученики спрашивают, почему? И он ответил, сей род изгоняется молитвою и постом. Вы знаете, мы молимся часто, подаем записки, иногда часто молитву подменяем записками. И это мы способны. Но совсем забываем о другом, что наша молитва только тогда приобретает действенность и силу, когда сопряжена с отдачей себя хоть чем-то. Вот у меня один двоюродный брат, у него дочка сломала ногу. Он священник. Так он сказал, я ни одного глотка теперь вина не выпью до тех пор, пока у нее эта нога не станет такой же здоровой, как и была. Он не пьяница, нет-нет, а просто взял на себя. Вот это, слышите? Хоть чем-то мы должны ради своих усопших, там, родителей, неважно кого, если мы действительно любим, пожертвуй. А то мы готовы жертвовать все, что угодно, кроме самих себя. Все, больше не буду смотреть телевизора, эти гадости никогда. Ну, каждый может свое взять на себя надо молитвой и постом. Под постом что разумеется? Вот этот подвиг, какой-то подвиг, который я беру на себя ради того, чтобы моя молитва действительно была действенной. Когда же мы молимся и ничего не отрываем от самих себя, то наша молитва остается, знаете ли, какой? Ничтожной. Мыльным пузырем часто. «Ой, Господи, дай, спаси». Но я сяду за стол и покушаю как следует. Вот потому же наша молитва и остается такой мыльным пузырьком. И ничего мы не получаем. Вот так. Так что посмотрите там. Там, мне кажется, этот, по крайней мере, момент у него интересный. Вот так вот, да.
Да. В Евангелии сказано, «И женившийся на разведенной прелюбодействует». Почему? Как искренне каяться в таком прелюбодеянии, если мы с женой счастливы и любим друг друга?
Неправильно понимают это место. Это сплошь и рядом. Я просто удивляюсь. Действительно, диву даешься. Там же речь идет о чем? Сначала вот об изменах и так далее. И в данном случае о чем идет речь? Какой контекст-то? Что если ты оказался виноват в том, что она развелась с мужем. Слышите? И если ты теперь на ней женился, вот ты прелюбодействуешь. Вот в чем суть-то текста. И это как-то просто не понимает. Вот в чем дело. Ты виноват, что ты ее соблазнил, увел ее от мужа. Вот теперь да, ты прелюбодей. А не потому, что, есть, что если когда-то она развелась, там причины, ну, их свои были причины, неважно. И ты теперь женился на этой женщине, никакого тут прелюбодеяния нет, конечно. Ты тут не виновен. Понятно? Вот в чем дело. Вот ответ. К сожалению, вот действительно как-то не дается понимания соответствующего этого текста. Пожалуйста.
У святителя Игнатия упоминается следующий грех или страсть – расположение к наукам гибнущего века. Как достигнуть успеха в какой-либо деятельности, а тем более в науке, без расположения?
Ну, здесь, во-первых, я хочу сказать, что у него общий контекст Игнатия Брянчанинова, он сопряжен с монашеством. И действительно, когда если монах начинает увлекаться науками, то это странно, и нехорошо. Потому что монашество – это путь умного делания. То есть под умным деланием, разумеется, это постоянное пребывание максимально, насколько возможно, в молитве. Это монашество. Монашество без молитвы – это не монашество. Серафим Саровский так и говорил. Монах, который не молится, не пребывает в молитве, это черная, дымящаяся, зловонно головешка. Вот так. Это надо понимать. Вот в чем дело. А в отношении же не монаха, здесь речь идет вот о чем. Что если у человека это профессия, это если его, что называется, хлеб насущный, это та область и сфера деятельности, в которых у него действительно открыто вот окошко, где он может понимать и быть специалистом, и развивать это. Никакого греха здесь нет. А грех когда начинается? Когда мы начинаем развлекаться наукой. И одно, и другое, и третье. Заметьте, откройте интернет, и начинается одно, другое, третье, десятое. Так и здесь тоже. Одно дело быть специалистом в какой-то области, специализироваться, изучать ее. Если хотите честно работать в этой области, как поручено, если хотите, мне от Бога. И другое дело – рассыпаться. Как знаете, мыслью по древу. А это очень часто так именно происходит. Мы массу времени тратим на вещи, которые не относятся к нашей, ну что ли, даже области деятельности. Вот. И, наконец, последнее, что связано с этим. Чем бы я ни занимался, какой бы сферой деятельности, если я при этом забываю о самом главном, то грош цена мне. А самое главное – это известно. Я должен, насколько это возможно, приучать себя хоть немножко к молитве. Это крайне необходимо каждому христианину. Молитва не в том смысле, чтобы читать вот эти вот длинные молитвы. Да нет же! Есть завет отцов, молитва Иисуса, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Кто мешает хотя бы несколько раз в день произнести это? Что, на это требуется время? Нет. Силы? Нет. А почему не делаем? Вы знаете, чем бы мы ни занимались, мы должны помнить, что мы христиане, и мы должны в любой ситуации, насколько это возможно, следовать исполнению заповедей и каяться в нарушениях, а не просто так, знаете ли, проходить мимо. Я увлекся весь наукой, и все, и больше мне ничего не надо. Нет. Чем бы мы ни занимались, мы должны помнить, что мы христиане, и что нашей главной деятельностью является главной, которой вот-вот скоро мы получим плоды. Это есть исполнение заповеди и покаяния. Это должны не оставлять. Как Господь и сказал, это должны делать и того не оставлять. Так что наукой, пожалуйста, заниматься. Но кто мне мешает при этом не осуждать, не тщеславиться, не завидовать, не лукавить, не притворяться? Я с этим должен бороться или нет? Вот о чем идет речь. Об этом нельзя распыляться и забрасывать совсем христианское делание, оправдывая себя, что будто я весь занят, у меня нет времени сказать: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Нет времени, извини, Господи. Да? Какая чепуха. Ну вот так приблизительно, я думаю, о чем он говорит.
Критериями истины в естественных науках являются логичность, связность, проверяемость, фальсифицируемость, предсказательная сила. Каковы критерии истины в богословии?
Да, хороший вопрос, да. Критерием истины в православном богословии, слышите, еще раз подчеркиваю, в православном богословии, является согласное учение по данному вопросу святых отцов. Если есть такое согласное учение святых по данному вопросу, я говорю, это есть истина. Если нет, бывает такое? Бывает. Вот я вам только что привел. Одни отцы говорят, прямо говорят, муки будут вечные. Другие, прямо рядом с ними, причем друзья, никто никого не осуждал, говорят, нет. Они будут иметь конец. Что является истиной? Тайна. Не знаю, чего-то мы не понимаем. Видите? Но есть вопросы, по которым святые отцы говорят совершенно однозначно. То есть это большинство. И тогда мы говорим, это есть истина. Например, Первый Вселенский Собор постановил в борьбе с Арией, что Христос по своему божеству, Он едино сущен Отцу, а не подобно сущ, не подобный, а едино в одной сущности. И это очень серьезно. То есть Святая Троица имеет единую сущность, одну, а не три одинаковых. Что Святой Дух на Втором Вселенском Соборе, опять-таки, является действительно ипостасью Святой Троицы, единосущной. Видите, даже Вселенские соборы, они принимали догматические решения, так называемые оросы, принимали, вот, и мы говорим, да, это следовательно истина. Слышите, следовательно. Я не знаю, слушайте, кто знает, чем отличается рождение Сына от исхождения Святого Духа Святой Троицы? Покажите мне этого богослова. Никто. Мы не понимаем. Но это... Они говорят, значит, это верно, я отступать от этого не могу, это истина. Так вот, в православном богословии единство мнения святых отцов, единство учений святых отцов. Почему? Потому, что когда мы видим это единство, следовательно, эти святые отцы высказывали не свое предположение, не свое мнение, не то, как мне кажется, а это единство свидетельствует о том, что Духом Божьим они получили это знание по данному вопросу. Этим, кстати, православие решительно отличается от католицизма и от протестантизма. В католицизме последней инстанцией и критерием истинности является слово Папы. Папы. Догма, решение Папы, я вам цитирую, действительное, то есть истинное, сами по себе, а не согласие Церкви, слышите? Догма, не согласие Церкви, а сами по себе. Знаменитый богослов католический Белл-Армин по этому поводу писал, если бы Папа зло назвал добром, а добро назвал злом, то мы должны следовать Его Слову, чтобы не погрешить, чтобы Церковь не погрешила против совести. Вы слышите? Разница есть? Еще бы. В протестантизме там нет вообще критерия. То есть они называют критерии Библия. Так, а мы спрашиваем тогда, простите, если Библия – критерий, то все должны быть едиными уже. А вы посмотрите, все понимают Библию по-разному. Кого же слушать? Протестантизм возникнул в 16 столетии, тут же начал рассыпаться. А почему? Потому что они сказали, соля скриптура, только Писание, никаких святых отцов. А ярким выразителем этой страшной мысли явился сам Лютер. Вы знаете, что он сказал? Ух, какую фразу! Послушай только. «Я не возношусь и не считаю себя лучшим докторов и соборов, но я моего Христа считаю выше всякой догмы и собора». Слышите? «Я». Весь протестантизм на чем основывается? На личном мнении отдельных людей. Такой-то богослов так, а другой это. Поэтому сейчас, вы знаете, страшное, что происходит в этой области. Вот на этих ассамблеях всемирных, экуменических, дошло дело до того, что, например, в Австралии, я там был, мы, православные, все собрались и заявили протест буквально, потому что там уже протестанты выступили с критикой самых основных положений христианской веры. Уже Христос не обязательно Бог, а это великий человек. Не нравится это? Хорошо. Он великий экстрасенс. Вот и все. Слышите? Это что такое? Вы посмотрите эти несчастные картинки, которые к нам приходят Рождества Христова, часа, где Иосиф рисуется молодым мужчиной. Ах, какая семья такая, святое семейство. И не понимаем, какое кощунство в этой открытке. Так что Иосиф разве отец? Все, христианства нет, одним махом, если Иосиф отец. И мы часто, как глупенькие, смотрю, берут красивые картиночки Рождества Христова. Молодое семейство, счастливая семья. До чего докатиться, слышите? Там отрицаются самые уже в протестантизме основные догматы христианства. Все. В общем, это беда. Почему? А потому что я моего Христа почитаю, считаю выше всякой догмы и соборов. Здорово? Вот так. Я моего, а он своего, а этот тоже своего. И пошло, и рассыпались, как горох. Поэтому тем христианство и велико православие, что оно говорит, вот наш критерий, вот он истинный, согласное учение отцов по данному вопросу, святых отцов. Есть оно? Все, вопрос решен. Нет его, еще остается поле для богословских исследований. Вот так. Да.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к русской традиции крестить младенцев?
Я отношусь очень-очень-очень просто. Пожалуйста, как кто из родителей желает, как считает для этого себя полезнее и правильнее, так и делайте. И правильнее. Под правильным что я разумею? Не слепое подражание, так было, и следовало, я так и буду делать, а разумное. Еще в XI веке, кстати, у нас на Руси крещения младенцев не было. Еще в XI веке. В Византии крещение младенцев уже окончательно сформировалось только к IX веку. Святые отцы Древней Церкви этого не знали. Вот у нас есть особый праздник трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Все крестились уже во взрослом состоянии, будучи верующими с детства, и родители у них были верующими, и, тем не менее, крестились во взрослом состоянии. Почему? Потому что Христос сказал, кто веру имеет и крестится. Но постепенно, Византия, она же стала православной, постепенно вот этот возраст стал снижаться, хотя это были случаи отдельные, были и уже в IV веке, снижаться. И постепенно потом стало просто практикой такой, что стали крестить и детей. Причем в данном случае даже брали крестных кого угодно. Сейчас недавно произошел случай, я читаю, в Константинополе, ну, в Стамбуле, да, один какой-то знатный человек крестил своего ребенка, и, значит, крестная нашлась, а крестного вдруг нет. И тогда пригласили богатого мусульманина. И патриарх Варфоломей поздравил их, сказал, как хорошо, какая у нас дружба и единство с мусульманской религией. Вы слышите, до чего дошло? Слышите? Как? Крестный должен учить христианству. А здесь что? Что происходит? Видите, как мы превратили в формальность? Такое великое таинство превратили в формальность. Ну так вот, и так отвечаю еще раз. Каждый, кто хочет крестить ребенка, должен хоть немножко познакомиться и подумать, когда полезнее будет для ребенка воспитать его в христианстве, и чтобы он принял его, это крещение, или сейчас крестить ребенка. Но в таком случае нужно помнить, что ой, как надо воспитывать, да, чтобы не было потом нарушения этим ребенком тех клятв, обещаний, которые за него произнес чужой человек. Слышите? Какое обещание? Отрекаюсь от сатаны и всех дел его. Слышите? А он вырастает и говорит, простите, я вовсе не отрекаюсь. Пусть кто отрекся, тот и идет. Уже сейчас, вы знаете, уже происходят некоторые вещи прям страшные. Например, я не помню, где-то в Латинской Америке целые демонстрации молодежи с плакатами идут, и на плакатах написано: «Мы вас не просили крестить нас, мы отрекаемся от крещения, вы без нашего согласия это сделали». Вот видите, какие вещи. Святоотеческое учение – это уже единогласное учение. О чем говорит? Бог не может спасти человека без воли самого этого человека. Слышите? Крещение – это знак чего? Его веры. А за него поверить нельзя. Одна женщина пришла, батюшка говорит, батюшка, я за мужа своего поисповедуюсь, я все грехи его знаю. И батюшка оказался такой упрямый, отказался принять у нее исповедь. Правда, интересно? Исповедь отказался. А оказывается, принести обещание такое отречение от сатаны не отказывается. А вы спросите этого любого крестного, ты уверен, что он отречется или нет? Когда вырастет. А если ты не уверен, как же ты берешь на себя такое перед Богом? Как ты смеешь говорить это? За кого ты можешь поручиться? Ты за кого можешь поручиться? Да ни за кого. А здесь ты поручаешься? Ты что делаешь? Вывод. Пожалуйста, крестите и ребенка. Но учтите, что берете на себя очень серьезную ответственность воспитать его так, чтобы он, придя в возраст, если хотите, повторил, отрекаюсь от сатаны и всех дел его. Я подтверждаю то, что за меня было сказано. О, пожалуйста, да, крестите, пожалуйста, ребенка. Но, еще раз повторяю, это гораздо сложнее, чем лучше воспитывать человека, чтобы он сам по слову Христа сказал – Кто верует и крестится, спасен будет. Он сам должен исповедать эту веру. Вот так. Я вот таким образом смотрю на этот вопрос.
Уважаемый Алексей Ильич, такой немножко, я извиняюсь, личный вопрос. Я всегда, когда читаю Евангелие, вот это вот понимание Христа у меня не уходит из головы, как некого, в некоторой степени раскольника. И вот я, когда на себя перекладываю евангельские события, вот приходит человек в наше время, и все, ну извините, переворачивает с ног на голову. Для меня это было бы предательство веры и, ну, прежде всего, веры, в которой я была воспитана, в которой я живу. Я понимаю, что люди должны были, как в Евангелии сказано, понять его сердцем, что там сердце. Но опять же, критерии у всех разные, да? А если я, ну, разумно, это тоже должны быть какие-то критерии. Вот как должны были, что должно было являться критерием для иудеев в то время и для нас в наше время, что вот если вдруг вот у нас так произойдет, вот как мы должны действовать?
Я, к сожалению, не совсем понял вопрос, но я сказал, видите, мы должны не просто сердцем, а умом понять. Мы должны твердую веру, твердым умом обязательно должны понять, во что я верую. А есть такая замечательная мысль, сердце не может долго противиться уму. Поэтому вначале надо понять, увериться в этом, и я думаю, сердце обязательно тогда откликнется. А просто, знаете, вот так по влечению сердца можно попасть куда угодно. Угу. Это очень легко заблудиться.
А как же для иудеев тогда?
Что?
Для иудеев во времена Христа, когда вот он пришел, они должны были только сердцем его принять?
Умом и сердцем. Он же проповедовал, он же говорил, объяснял же им. Он же объяснял им, и кто-то, и многие из них приняли. Посмотрите.
А это не было для них предательством их веры?
Предательством?
Да.
Дело вот в чем. Вы обратите внимание. Как вы назовете, когда он воскрешает четверодневного Лазаря, когда уже окончательно ясно становится, кто он, собирается суд, Синедрион, и посмотрит, что нам делать, и решили убить и Лазаря. Это что? Это страшное дело. То есть уже ясно, когда становится, что это сам Бог пришел, Мессия, и убить тогда и свидетелей даже, а не только его. Христа и этого. Это, как вы думаете, отречение от истины? Вот мы с вами сегодня об истине говорили. Традиции Христос, как говорит, обличает, что вы своими преданиями старцам, предание старцам, подменили истину Божию. Ух, возмущение! В субботу исцеляет, убить его за это. Вы слышите, что творится? Это уже борьба против истины. А это самое-самое важное. Потому что традиции действительно могут быть какими угодно. Например, у нас придумали традиции во время запричастного стиха, когда священство причается в алтаре. Так? В это время начать петь концертики, чтобы, не дай Бог, кто-то помолится перед причастием. Это же страшное дело, правда? И концертик, и добежат. Люди стоят, им же причащаться надо, а им концертик поют. Традиции стало, какой ужас! Даже традиции, это подчас бывает хорошие, бывает дурные. А здесь шла уже борьба против истины, и, следовательно, это предательство Бога. Вот какое дело.
Алексей Ильич, хочу выразить вам свое великое почтение. Вы привели меня к православию. Хочу вам поклониться за то, что вы сделали от имени всех нас. И хочу еще задать такой вопрос. Ну, как бы я шел в православие издалека. Сейчас достаточно популярна у нас индийская ведическая традиция. Достаточно много лекторов. И, в общем-то, они не являются никоим образом ни противниками православия. Большинство из них даже, в общем-то, никак не склоняют к своей вере. Они объясняют, в общем, некие законы поведения именно чистой жизни, которые очень похожи на то, что проповедовал нам Христос. Мне кажется, что вот одна из причин, что в современном мире православие не очень сильно распространено, то, что там не дан четкий свод законов, как себя вести, как, допустим, есть у иудеев. То есть Ветхий Завет, он в 4 раза толще, чем Новый Завет. Там все прописано, как что себя вести. Если взять еврейские там другие трактаты, там буквально там про каждую пуговицу все сказано. И ведические знания, они тоже подробнейшим образом описывают жизнь человека, то есть как правильно строить семью, как правильно строить отношения.
Ведические.
Понятно. Вот. И вот с чем вы можете связать то, что Христос не дал никаких правил поведения вот в этом материальном мире более-менее четких? То есть, ну, то есть получается, что есть очень много про духовную сферу, и это приводит нас к жизни вечной. Но полное непонимание, как вести себя вот в этом мире. И еще, может быть, параллельно тоже вот эти вот лекторы говорят, что Иисус, ну, как бы вот, то есть, что Он ходил в Индию. То есть я думаю, что вы тоже можете развеять эти
домыслы. Ну, это чепуха, да, вообще. И в Индии, и в Японии, и чего только нет, да. Хорошо, я вам скажу так. Когда вы говорите о ведических традициях, то вы учтите, мы не знаем, кто и когда им положил какое начало. Очень возможно, что те авторы Вед, так, которые были, они тоже вначале ничего не давали. Обычаи и традиции складываются постепенно. И Христос тоже, когда этого ничего не давал, тоже, смотрите, уже апостолы начинают создавать эти традиции. И дальше мы видим, как идет, начинает создаваться церковь, организовываться. Как вы знаете, из семени постепенно начинает вырастать древо. И мы видим, что в церкви, как же, очень много регламентаций. Возьмите хотя бы книгу правил только. Сколько там постановлений соборных и вселенских, поместных соборов. Некоторых святых отцов, потом в каждой даже поместной церкви, в частности, в русской церкви, сколько опять то же самое. Возьмите, до чего была замечательная у нас традиция. За столом, за обедом – молчание, с благоговением все вкушают пищу. Слышите? Если кто-то засмеется, тут же ложкой в лоб ребенку. Происходило великое дело – питание, что вы! Какая была великолепная традиция. Что сделали с ней? Что сделали с ней? А в монастырях? Ну как же, за обедом, за трапезой читают житие святых или чьи-то поучения. А что потом? Можем мы встретить даже. Начиная за монастырской даже трапезой музыка. Светская даже музыка. Вы слышите? Идет разрушение изнутри. И оно выражается в этих внешних формах. Но в отношении Вед будьте осторожны. Один из самых таких, ну, я бы сказал, ну, влиятельных, авторитетных таких представителей индуизма, Рамакришна возьмите, да, который говорил, неважно кто, он один. Это и Кришна, и Христос, и Будда. Слышите? А Вивекананда, его знаменитый ученик, который ездил, кстати, по всему миру, в том числе до Америки, тот вообще до чего дошел? До чего он дошел? Он говорил, отбросьте вы все эти ваши лохмотья. Душа человеческая – вот кто Бог. Тело человеческое – вот кто Бог. Никогда не говорите, что вы грешны. Вы сильны, вы могущественны, вы должны знать, что вы – это Он. Вы слышите, какие вещи? Просто дьявольские вещи. Вот если, я не знаю, удастся когда вам почитать песни Синансара, такой, вы просто в ужас придете. А то, что проповедовал Вивекананда, ой-ой-ой, это прямо, знаете, прямо сатанизм даже. Так что, вы знаете, мы берем уже не суть этой религии, а берем некоторые, знаете, ее модификации, которые здесь существуют приспособительно к нашей христианской психологии. И происходит просто буквально, ну, изменение на ходу, что называется. Не удивляйтесь этому нисколько. Было бы очень приятно, если бы они настолько изменились, что и Христа бы признали. Только тогда приветствуй. Но корни и истоки, ну что вы. Будда, например, знаете, что говорил? Я сам всего достиг, я сам все получил. Да. Я сам достиг нирваны. Я – он. Ну, как вам нравится? о молитве. Не просите ничего умолчания, оно вам ничего не ответит. Эти истоки какие. Что вы? Мы, к сожалению, плохо знаем подчас вот эти истоки этих течений. Вот было бы стоило хотя бы взять, если вы интересуетесь, хотя бы Радха Кришнана, «История индийской философии». Посмотрите, он там пишет эти такие факты, что ой-ой-ой, которые сообщают. Так что все очень непросто. Христианство призывает человека к богоподобию в чем? В чем? Кстати, об одном, что я не сказал. Не может быть истинной любви там, где нет смирения. А смирение – это что такое? Это видение своей греховности и, увы, неспособности победить самому в себе эти страсти. Там, где нет смирения, не может быть истинной любви. Это очень важно. В ведической традиции этого нет. Вот в чем дело. Так что там все совсем непросто очень. А правила? Правила? Что? У нас очень много правил. К сожалению, даже слишком много правил. Вот. И мы сейчас до чего дошли? Что уже у нас Масленица стала чуть ли церковным праздником. Я так и говорю, 3 на 10 праздник в церкви. Вот так.